Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Берешит. И сегодня мы будем читать, соответственно, вторую главу книги Берешит или Бытия. В первой главе, которую все, наверное, знают и помнят, речь шла о шести днях творения, о создании всего того, что мы называем природой, и о сотворении человека. Первые стихи нашей второй главы как бы завершает то, что было сказано в первой главе. С первого стиха: «Ваехолю ашамаим вегаарец вехоль цваам». «И завершены были» или «и завершились небо и земля и все воинство их». Слово «ваехолю» означает «были завершены», как страдательный звук, «был рожден», но можно перевести и как «родился». Здесь такой своеобразный переход. С одной стороны, они были завершены, с другой стороны, они получили некоторую самостоятельность или завершенность. Когда я говорю «родился», несмотря на вот это «ся» в конце, я себя не родил. Но с этого момента я включаюсь как «я» и начинаю быть собой. И возвращаясь к нашему стиху применительно к небу и земле, они обрели целостность, обрели существование, небо и земля, и все воинство их. «Ваехаль Элоим» — и завершил Бог, «бьем ашвии» — в седьмой день, «малахто ашер аса» — всю свою работу, которую он делал. Подавляющее большинство переводов переводят здесь не точно «к седьмому дню завершил». Ну, потому что, конечно, давит на нас продолжение этого стиха, который говорит: «И отдохнул Господь в день седьмой, и почил Господь в день седьмой». Но на самом деле текст говорит и не дает повода для этого второго понимания. Текст говорит: «в седьмой день, в седьмой день Господь завершил всю свою работу, которую делал». Именно седьмой день, как день отдыха, завершает, вершит все творение. Без этого дня отдыха, без седьмого дня, который будет венчать творение, все творение не завершено. Поэтому именно в седьмой день Всевышний завершил всю работу, которую делал. «Ваишбот бьома швии» — и отдыхал. Слово «швита» на сегодняшний день означает забастовка, прекращение работы. Прекратил в седьмой день «миколь малахто ашер аса» — всякую работу, которую делал. Здесь нет отдыха, который соответствовал бы усталости. Слово «лишбот» — именно прекращать работу. То есть он не отдыхал, не расслаблялся каким-то образом, упаси Бог, он именно прекратил всякую работу, которую делал. «Ваеварех Элоим эт йом ашвии» — и благословил Господь день седьмой, «ваикадеш ото» — и осветил его, «киво» — ибо в нем «шават миколь мелахто» — ибо в нем прекратил, остановил всю работу, «ашер бара Элоим лаасот», которую творил Господь делать. Все, что творилось, и делать, или все, что творилось для того, чтобы делать. То есть Всевышний сотворил механизм, который должен заработать. Бара сотворил что-то, что в дальнейшем будет лаасот — делать. То есть запустил рабочий механизм. И поэтому благословил этот день. В благословении этого дня и благословение всего творения. Ведь мы сказали, что шаббат – это венец творения. Все творение благословено в шаббат. Есть товарищи, братья и просто товарищи, которые говорят: мы будем отдыхать в седьмой день, и это будет воскресенье, мы выбираем воскресенье. И можно сколько угодно выбирать, как говорится, воля ваша, но Всевышний говорит: я благословил день седьмой, первое — благословил, второе — осветил, то есть выделил его для себя, выделил его как то, что он хочет видеть результатом, сутью творения, вершиной соединения творения и Творцом, можно сказать, день, когда Творец удовлетворен творением. И это день единения творения и Творца. Это день, таким образом, благословенный, освященный и предназначенный Богом день. Можно выбирать какой угодно другой день, и благословлять его, светить его, но Бог благословляет и святит именно день субботний. Хотим мы того, не хотим мы того, и какие бы мы другие дни не захотели вдруг, не дай Бог, отмечать, Всевышний говорит: «Я благословил день субботний, я осветил день субботний, я прихожу к тебе на свидание, к тебе на встречу в мои субботы». Это не твоя суббота, не ваша суббота, она дана вам, но она моя суббота. Это день встречи со мной, я назначил свидание с вами в субботу, а если вы приходите в другой день, ну, воля ваша. Это третий стих второй главы, и он, собственно, венчает тему первой главы. Семь дней – целостное творение мира. У очень многих народов остались следы этого. Мы часто читаем в мифологии Вавилона, Шумера, Акада, о тех или иных богах, которые что-то строят шесть дней, а в седьмой отдыхают, и так далее. И для кого-то это повод обвинить иудеев в плагиате, сказать: ну вот вы украли это у акадцев, у шумеров или, может быть, еще у кого-то, но, можно сказать, человечество помнило о субботе. Сколько времени прошло от Адама до дарования Торы? 26 поколений. Это не так уж много, чтобы всю историю, все предание растерять. Конечно, что-то стало мифологией, что-то исказилось, что-то обросло искажениями, и тем не менее память осталась. Семь дней – это такой отрезок времени, который светили по всему Ближнему Востоку, по всему региону. Мы видим следы памятования о том, что семь дней – это особый промежуток времени. С четвертого стиха начинается совсем другая тема. Другая тема, хотя она может показаться нам повторением предыдущей темы. Давайте почитаем. «Эле тольдот Ашемаим веаарец» – вот родословие неба и земли, «Бееврам» – во время сотворения их, «Бьем асот» – в тот день, когда делал Адонай Элоим, «Эрец вешемаим» – в тот день, когда делал Господь Бог небо и землю. Если в прошлой главе мы читали только Элоим, только Бог, здесь впервые появляется Господь Бог, раскрывается четырехбуквенное имя, которое традиционно евреи называют Ашем, просто имя. На самом деле это единственное слово, которое запрещено произносить в языке иврит. У нас нет какой-то табуированной священной лексики, есть только это слово, которое священник произносил, входя в святая святых. И кто вам говорит, что его звали Иегова, и кто вам говорит, что его звали Яхве или как-то по-другому, все они ошибаются и не знают правильного произношения. А тот, кто знает, тот его просто не скажет. Принято воздерживаться от произнесения этого имени. Поэтому в Новом Завете, в греческих текстах, его всегда называли Господь или Адонай, то, что и мы будем делать, а в разговорной речи его называют Ашем, то самое имя. Итак, вот порождение, родословие неба и земли при сотворении их в день, когда творил Господь землю и небо. В первой части мы читаем вот родословие. Родословие говорит о том, что появилась уже какая-то схема развития на много родов. Здесь мы видим, что тут уже творение описывается взглядом человека, с точки зрения того места, которое занимает в нем человек. Поэтому сначала мы читаем вот родословие неба и земли в день сотворения их Господом Богом, земли и неба. Почему земли и небо, а не небо и земли, как в начале стиха? Потому что для человека земля гораздо ближе. Мы живем на земле, это наша среда обитания, и только наша среда обитания, но и наше рабочее место, место служения. Поэтому для человека сейчас пойдет рассказ о том, а каково место человека во всем этом. Разумеется, есть разные подходы к тому, почему эта история и другие истории, которые рассказывает Тора, повторяются дважды. И чтобы объяснить это повторение, некоторые исследователи Торы, в основном неверующие, говорят о том, что у Торы несколько авторов, она состоит из нескольких разных, а может, нескольких десятков разных источников. И вот есть автор, который использует имя Элоим, и автор, который использует имя Господь Элоим. Их кто-то скомпилировал и из нескольких книг склеил одну такую вот книгу, в которой по его нерасторопности или неосторожности повторяются сюжеты, о чем только не говорят. Я глубоко верю в том, что автор у Торы один, и когда на что-то дважды повторяет, в этом есть какой-то более сокровенный смысл, чем компиляция. В данном случае можно сказать, что это написано с точки зрения человека. Можно и говорить о том, что есть замысел и реализация замысла. Ну, по ходу чтения главы мы об этом поговорим. «Выхоль сия хасаде терем ие баарец». Никакого полевого кустарника не было на земле. «Выхоль Эсефасаде терем яцмах», и никакой травы еще не росло, «кило эмтир Адунай Элоим», потому что не орошал дождем Господь Бог, «ала арец» землю, не дождил на землю, если перевести дословно, «ве адам эйн лавод этха адама», и нету человека, чтобы обрабатывать землю. Здесь мы сразу читаем, земля дает свои плоды, когда человек ее обрабатывает. Если человек не обрабатывает землю, как здесь можно это понять, вообще ничего не растет. Не то, что росли бы только одуванчики полевые, лекарственные, или репейник, или еще что-то. Ничего не росло, пока не было человека. Это отчасти противоречит тому, что мы читали раньше. Раньше мы читали, что растения созданы до человека, и животные созданы до человека. Почему здесь мы читаем так? Разберемся по ходу, давайте пока продолжим читать. «В эдиале мина арец», и пар поднимался от земли, то есть были какие-то подводные источники, которые постоянно поднимали пар, было постоянное водоснабжение снизу. «Вэйшка эт кольпнэйга адама», и покрывало всю поверхность почвы, всю поверхность земли. Кто-то спрашивал меня о разнице между арец и адама. Арец – это земля как планета, как мироздание, адама – это материал, это больше почва, грунт. Итак, мы прочитали о том, что Бог сотворил землю, на которой ничего не растет, потому что на ней нет дождя и человека, который ее будет обрабатывать. И, казалось бы, если я читатель, который первый раз открыл Тору, я знаю, что происходит вокруг, я сейчас прочитаю о том, как сотворил Бог человека и сделал дождь, человек стал работать на земле, и все пошло, поехало так, как я знаю. Но, вопреки нашим ожиданиям, мы читаем нечто совсем другое. «Вейцар Адонай Элоим» и «устроил». Слово «яцар» означает «придавать форму», «сформировать». «И сформировал Господь Бог» – это Адам, человека. «Афар мина Адама» – прах из земли. «Вейфах беафав нишмат хаим» – и вдул в него дыхание жизни. «Ви Адам ленефеш хая» – и стал Адам душой живой. То есть Всевышний вылепил тело Адама из пыли земной, видимо, орошенной паром горячей такой земли мокрой, вылепил человека, это было земное начало, земная заготовка, вдохнул в него дыхание жизни. По сути, вдохнул в него свой дух в его ноздри вдул свою внутреннюю сущность. Человек будет отличаться от всех животных тем, что он думает не только о жизнеобеспечении. Он может видеть красоту, может восхищаться чем-то, радоваться чем-то, может создавать то, что ему не необходимо по жизни. Человек – творец, у него есть эстетика, у него есть желание как-то себя менять и мир преобразовывать. В этом особенность человека. Человек – единственное существо, как мы читали до сих пор, в которых Всевышний вдохнул свой дух. Таким образом, человек стал существом, соединяющим в себе две природы. Если ангелы, о которых мы еще вообще ничего не читали, они совершенно небесные, животные, о которых мы говорили, они совершенно земные, то человек, он соединяет в себе небесное и земное. Что же дальше? Может быть, Всевышний скажет человеку: ну, иди сейчас обрабатывай землю, и будет дождь. Ведь, как мы прочитали раньше, ничего не росло, потому что не было дождя, потому что не было человека, который пришел бы землю обрабатывать. Теперь есть человек, и, следовательно, можно ожидать, вот сейчас его пошлет на эти работы. Ваита Адонай Элохим ган баэден. И насадил Господь Бог сад в Эдене. Слово «Эден» близко к современному ивритскому слову «эден» же, или «эдна», «нега», «влага», «нежность». Все происходит от того же самого корня, но «эден» в древних языках больше обозначало степь, какие-то широкие открытые пространства, достаточно влажные, но с небогатой растительностью. Собственно, о какой растительности идет речь, если нас уже предупредили, что растительности никакой нет. Итак, Господь Бог построил, устроил оазис в степи с востока. В и сам, шам – это Адам, ашер – ицар. И поместил, дословно положил туда человека, которого сотворил. Обратите внимание, это очень важно, важно будет и в дальнейшем для понимания. Человек не гражданин Эдена. Человек не родился в Эдемском саду, он туда помещен. «Вейцмах Адонай Элохим мида Адама, и произрастил Господь из земли, коль эц нехмад лемаре, всякое дерево, приятное для вида, ветов лемаахаль, и подходящее в пищу». Мы в прошлой главе говорили о том, что земля произрастила деревья не так, как хотел Бог, так что вкус самого дерева не был как вкус плода. Здесь мы говорим о том, что Всевышний произрастил дерево, приятное для пищи, то есть само дерево было вкусным. В этом самом саду, который Всевышний насадил, в отличие от всего, дерево было такое, как запланированное. В эц хаим бетох аган, и дерево жизни внутри сада, в эц ада товыра, и дерево познания добра. Сколько всяких вариантов и предположений предложено и предположено относительно того, что такое дерево познания добра и зла. Само выражение «знать добро и зло» употребляется в Танахе еще несколько раз. Например, в книге Шмуэля Барзилай Гилацкий говорит: «Я уже стар, чтобы знать добро и зло». И исходя из этого, и исходя из других деталей, которые мы в дальнейшем прочитаем, некоторые комментаторы заключили, что это дерево влечения, дерево полового влечения, которое пробудится, если его съесть. Этакий райский афродизиак. Другие комментаторы говорили: ты как ангел, знающий добро и зло, дерево познания добра и зла – это просто дерево всезнания, дерево знаний, которые вместе с собой накладывают и определенную ответственность на человека. Нету однозначного ответа, что это такое. Я склонен думать, что это действительно дерево оценки собственных поступков, способностей поступать плохо и хорошо, рассудительность, которая заменит природную наклонность человека. Вместо того, чтобы, как Тора, написанная на сердце, человек инстинктивно на уровне рефлекса поступал в соответствии с волей Божией, человек принимает на себя решение оценивать волю Божию своим здравым смыслом. И это тупиковая идея. Разумеется, я думаю, сколько людей, столько и мнений относительно того, что это за дерево, я ни с кем не хочу на эту тему спорить. И вполне возможно, что через год я буду совершенно по-другому понимать эту историю, как я несколько лет назад ее по-другому понимал. Но то мы и читаем Тору постоянно, чтобы постоянно ее переосмысливать. Итак, Всевышний сам насадил сад, вместо того, чтобы мы ожидали, человек это будет делать. И Всевышний посадил в саду множество разных деревьев, которые либо приятны видом, то есть там, где можно сидеть в тенечке, дерево-беседка, либо приятны на вкус, а может быть, каждое дерево совмещает в себе и то, и то. Нету неудобных деревьев, нету ничего ненужного, никакого тополиного пуха, вызывающего аллергию у кого-нибудь, может, ничего такого нету. Все очень удобно, очень красивый райский сад. Забегая вперед, чего еще нету в этом райском саду, что есть в мироздании как таковом. В этом райском саду мы не видим солнца и луны и звезд. В книге «Дворим» или «Второзаконие» мы читаем: «А то взглянешь ты на небо и увидишь солнце и луну и звезды, все воинство небесное, и прельстишься, и будешь поклоняться, и будешь служить им, которыми наделил Господь Бог твой все народы под небом». Это 4 глава книги «Дворим», 19 стих, Второзаконие 4, 19. И здесь мы видим намек на то, что звезды и воинство небесное каким-то образом имеют отношение к народам мира. В 60 главе Исаии сказано про народ Израиля, про то, что для народа Израиля не будет солнца и не будет солнечного света, не будет больше солнца светом дневным для тебя, и сияние луны не будет светить тебе, но будет тебе Господь светом вечным, и Элоим будет великолепием твоим. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет тебе светом вечным, и окончатся дни скорби твоей. Если мы увидим прообраз грядущей райской земли в этом райском саду, и, как мы увидим в дальнейшем, и прообраз Эрец Исраэль в этом грядущем райском саду, то многое для нас встанет на свои места. Мы говорили об общем создании всей земли, о планете Земля. Сейчас мы говорим об особом попечении, которое Всевышний имеет об особом уголке земли, где ничего не было, пока там человек не появился. Где появляется человек, который соединяет в себе небесное и земное. Где само место, которое Бог избрал, которое будет соединять в себе небесное и земное. Мы еще вернемся к этому сравнению, что есть и чего нету в Эдемском саду и в творении, как оно в первой главе Берешит. «Венагар яце ми Эден лаашкот этаган». И река выходит из Эдена, чтобы орошать сад. Мало того, что Всевышний не устроил дожди, которые бы находились в зависимости от поведения человека, Всевышний дал реку, которая будет выходить из Эдена. Чего нету в Эдемском саду, нету моря. То есть вся вода сладкая, пресная, пригодная для питья вода. Помните, с какой горечью восклицает Коэлит: «Все реки идут в море, а море не наполняется». Вся сладкая вода становится соленой, это бесконечный, унылый, грустный процесс. Здесь мы видим в В райском саду только сладкая вода в этом мире, и моря тоже нету. А раньше мы читали, что собрание вод названо морем. Мишам и Фарет Вая Леарва Рашим. И оттуда она разделяется на четыре рукава. Эти рукава, эти четыре реки опишут нам, очертят нам границу райского сада. И снова в первой предыдущей главе мы читали, нет никаких границ. Там ничего не очерчено, не ограничено, там речь идет о создании целиком. Здесь мы впервые видим ясные очерченные границы. Шем Ха-Эхад Ху Пишон. Имя первой реки Пишон. Много разных версий есть по поводу того, что это за река. От Ганга до Голубого Нила. Называют и какие-то другие реки, где только не находили райский сад, в том числе и даже на Фиджи. Мне близка версия, что Фисон и Гихон – две реки, которые географически здесь трудно угадать. Это Голубой и Белый Нил, которые сливаются в один Нил, поток египетский. Такого мнения придерживаются и религиозные комментаторы, и исследователи истории Израиля. Можно опереться и на то, что Белый Нил назван Дихон, а Голубой Нил назван Фисан в ранней арабской литературе, и, значит, мы имеем параллели к этому определению. Тогда получается, что реки, которые очерчивают нам территорию, два рукава одной реки, и тогда получается, что реки, которые очерчивают нам границу, это границы обетованной земли, той самой земли, которая впоследствии будет обетована Израилю, от реки Египетской до реки Эфрат. Мы много раз встречаем слово «арец» не просто в значении «земля», но в значении «страны Израиля». Тому можно приводить много примеров, можно сказать, бесконечное количество примеров. И если мы проанализируем все сказанное здесь и выше, то можно увидеть, что райский сад – это прообраз, возможно, и географический, страны Израиля, место, где народ будет впервые поставлен на служение Всевышнему. Поэтому пока там не появился человек, там не появились и растения. Это особая природа, особый промысел Всевышнего о стране Израиля. Поэтому и с животными там все не так, как в первой главе Берешит. Итак, имя первой реки Пишон. Гу Сувевет Арец Хавила. Он огибает страну Хавила. Снова, опять-таки, относительно географических понятий, которые здесь использованы, есть много разных версий, теорий и, не побоюсь этого слова, спекуляций. Я склонен считать, что Хавила – это часть Аравийского полуострова, как раз там, где и протекает один из рукавов Нила. Итак, он окружает всю страну Хавила, Ашершам, Азав, в которой золото. Это в которой золото и дальнейшее примечание «Везав, Аарец, Аи, Тов» и золото той земли хорошее, «Шам, Бдолах», там «Бдолах». На современном иврите слово «Бдолах» означает «хрусталь». На иврите библейском это означает, скорее всего, какую-то ароматическую смолу, одну из дорогих ароматических смол. «Веэвен, Шохам» и «Камень, Яспис» там тоже находится. Вышема Нагара Шини Гихон, а имя второй реки Гихон, как я уже сказал, согласно предположениям, которыми я склонен соглашаться, Гихон – это второй рукав Нила, они сливаются позже в один поток. Снова, есть очень много разных версий, так часто бывает, когда никто не знает правильного ответа. Поэтому снова я не вижу смысла спорить по этому поводу, если есть другие мнения, я и так знаю, что они есть, и как-то доказать правоту или опровергнуть невозможно. «О совев коль эрец куш». И он обходит всю землю Куш. Белый Нил, о котором мы говорили, начинается в Эфиопии течет из Эфиопии и сливается с оставшейся частью Нила. И под страной Куш здесь вполне можно понимать Эфиопию или другую страну именно из того региона, потому что названия часто смешивались. Мне очень нравится идея, поэтому я ее так, можно сказать, придерживаюсь при чтении, что речь идет именно о границах обетованной земли. Вишем Нагара Шлишей Хидекель, а имя третьей реки Хидекель – это Тигр, это мы знаем где. У Олех Кидмат Ашур, он идет к востоку от Ашура, Венагар Ареви Гу Прат, а четвертая река – это Эфрат. Так мы обрисовали примерно границы райского сада. В Иках Адонай Элохим, это Адам, и взял Господь Бог человека, Вейнехеу Баган Эден, и поместил его в саду Эдена, Леавда Уле Шамра, чтобы обрабатывать этот сад и беречь его. Обрабатывать это понятно, сад требует обработки, от кого стеречь? Кто же такой мог напасть на сад Всевышнего? Ну, конечно же, охранять сад – это беречь, сохранять его, заботиться о каждом деревце и следить, чтобы все деревья росли, имели достаточно света, может быть, подрезать ветки и так далее. То есть человек, можно так сказать современным языком, взят гастарбайтером, наемным рабочим в качестве управляющего райским садом. Такой приглашенный управляющий. Но у понятия охранять, я думаю, есть еще один такой пласт, который можно выделить. Дело в том, что началось-то все с того, что человек должен был обрабатывать землю. Сам здесь насажен сад. Причем, когда мы говорим о деревьях этого сада, здесь ни слова о семенах, снова в отличие от первой главы. В этом саду нет сеяния. Деревья и все растет само собой, просто береги это. То есть человек в качестве такого дара помещен в особую страну, в особую милость Всевышнего, где он уже помещен внутрь божественной природы. И можно охранять свою причастность к этой природе, охранять этот дар божественного присутствия на земле, наличие божественного сада на земле, охранять себя в этом саду, чтобы не оказаться из него изгнанным, как оно в конце концов и получилось. Снова забегаем вперед, потому что этот грустный конец, к сожалению, все знают. «Ваицав Адонай Элоим ла Адам, и заповедовал Господь Бог Адаму леймор, говоря, «Мехколь эцаган ахоль тухаль» – «От всякого дерева сада едою ешь». Это что самое интересное, самая первая заповедь, которую Всевышний дал человеку. Обычно, если спросишь, какая первая заповедь, говорят «плодитесь и размножайтесь». «Плодитесь и размножайтесь» – это благословение. Другие говорят, самая первая заповедь, которую Господь дал человеку, это не ешь от дерева познания добра и зла. Это тоже неверно. Когда мы читаем, первая заповедь – ешь. Когда человек ест что-то, если Хаим съел апельсин, апельсин поднялся на уровень Хаима, стал Хаимом. И точно так же человек, Адам, должен есть от каждого дерево в саду, чтобы поднимать все живое на свой уровень. А какой у него уровень? У него уровень существа, контактирующего со Всевышним. Через это все начинает вступать в контакт со Всевышним. Именно Адам задуман как этот мостик. И Всевышний, как добрый хозяин мира, как бабушка, к которой вы пришли, и она приготовила 35 салатов, и упаси вам Бог, что вы попробуете 34 и не попробуете 35, она обидится. Также Всевышний в своем гостеприимстве к этому гастарбайтеру Адаму говорит: попробуй, Адамчик, попробуй, милый, от каждого из деревьев. Умиец адатувра, и от дерева познания добра и зла, не «а» в противоположность, а все-таки «и» от дерева познания добра и зла, «ло тухаль мимено» – «не ешь от него», «ки бьем ахлеха мимено мот тамут» – «ибо в день, когда ты поешь от него, ты смертью умрешь». Мы пока, когда мы читаем здесь, не можем понять, что значит «смертью умрешь». Мы вполне возможно поговорим об этом более подробно в третьей главе. Еще непонятно, и сам Адам еще не знает, что такое смерть, которую он умрет, если он, не дай Бог, поест от этого дерева. И вроде бы есть такое противоречие: от всех деревьев ешь, и от этого дерева не ешь. Наиболее вероятно, что это дерево можно было кушать после того, как Адам попробовал дерево жизни. Оно тоже было приуготовлено в пищу только после того, как человек познал Тору. Если мы говорим, дерево познания добра и зла – это дерево, которое позволяет принимать поступки и решать с помощью своего разума, для того, чтобы это делать, нужен такой инструмент, как Тора. И вполне возможно, что это здесь задумка Всевышнего. Мы еще будем говорить об этом, пока остается вот такой непонятный элемент сюжета. Итак, человек помещен в райский сад, ему дана работа охранять его и обрабатывать его, дано разрешение, дана заповедь кушать от всех деревьев сада, и запретили или временно ограничили кушать от дерева познания добра и зла. «Вьомар Адунай Элоим» — и сказал Господь Бог, «Ло тов айот Адам левадо» — нехорошо, чтобы человек был один. Часто переводят это: нехорошо человеку быть одному. Но человеку на самом деле хорошо быть одному. Я знаю много людей, которые очень хорошо устраиваются в одиночестве. Я знаю людей, которые мучаются в семьях. Человеку по своему природу, как ему самому хочется, хорошо быть одному. Но если мы помним, что человек, пока все, что мы читали о человеке, человек состоит из мужского и женского. Человек состоит из мужчины и женщины. Мы пока не прочитали что-то другое. И слово «левадо» можно понять в соединении, в вот этом скреплении. Поэтому можно сказать, нехорошо человеку быть в сложенном, в замкнутом состоянии. Давайте его разложим на мужской и женский компонент. «Асоло эзер кенегдо» — «я ему из самого его сделаю помощницу». Слово «кенегдо» можно перевести как «соответствующийся ему», можно перевести как «противящийся ему». Естественно, мудрецы комментировали, говорили, если достоин человек, она ему помощница, если не достоин, она ему противница, она против него. Но здесь, скорее всего, мы увидим и увидим сейчас, и увидим в дальнейшем, что речь идет о помощнице, что Всевышний видит объем работы, который предстоит перед человеком в свете тех заданий, которые он ему дал, и говорит, хорошо бы ему дать помощницу. Прежде чем это произойдет, здесь совершенно неожиданный поворот событий в 19 стихе. «Вейцар Элоим меда адама кол хайот асаде» — «и сотворил», или слово «сформировал Господь из земли всех животных полевых». «Вейткол офашемай» — «и всех птиц небесных». Здесь мы снова сталкиваемся с серьезным противоречием между тем, что мы читаем здесь во второй главе, и то, что мы читали главой раньше. Но давайте обратим внимание не только на хронологию, но и на другие отличия. Здесь нету, например, пресмыкающихся по земле, здесь нету рыб, ничего такого Всевышний здесь не творит, только птица и только животные, среди которых ищется подмога человеку. И одно из возможных пониманий, первое, снова, в стране Израиля, в этом райском саду, в этой модели служения, прообразе первого, можно сказать, райского храма, есть особый промысел Всевышнего и немного другая хронология, То есть человек в природе, он инкубаторский, выращен в таком инкубаторе, который назван райский сад, и из него же сделаны животные, возможно, только те животные, которые предназначены для одомашнивания, среди которых и можно искать какое-то партнерство. И поэтому это противоречие снова подводит нас к мысли, что мы говорим о некотором региональном промысле, о человеческом уголке в этой большой безграничной природе, об уголке для человека, который определен совершенно четкими границами. Итак, специально для Адама, поставленного на служение в Ган-Эден, в райский сад, из земли райского сада Всевышний производит определенных животных. «Ваяве эль ха-адам рирот» и привел к человеку, чтобы увидеть, «Ма икре ляо» – как он назовет его? «Вехоль ашер икре ля адам, нефиш хая ушмо» – и всякое имя, которое человек даст душе живой, это и будет его именем. Всевышний учит человека выделять сущности из многообразия. Если в первой главе мы читали «Сотворен растительный мир, сотворен животный мир, животные, растения», какой животный мир Австралии? Там живут животные. А каков растительный мир Австралии? Там растут растения. Так может говорить тот, кто не живет, не соприкасается и не знает, не готов заниматься и управлять. Для того, чтобы управлять, надо разделять. Нужно рассказать о каждой зверюшке отдельно, разглядывать ее, смотреть на ее свойства. Человек попадает в школу, зоопарк, в которой он выделяет конкретных животных из массы животного мира, смотрит, что по каким сущностям разделяется. И каждому животному он должен дать имя, то есть посмотреть, что ему подходит, что ему созвучно. Кто еще дает имена своим подчиненным? Царь. Мы много читаем в Писании, что царь, когда он принимает себе пленных ли, подданных ли, он дает им какое-то новое имя. Имя, которое будет отвечать критериям служения этого человека в царстве. И здесь то же самое. Адаму поручается раскрыть сущность каждого животного в том царстве, которое он на себя принял. «Вайкра Адам шимот лехоль бейма» и дал Адам имена всяким животным, «Велеофа шамахим» и птице небесной, «Велехоль хаята саде» и всякому животному полевому, «Веле Адам ло маца эзер кинегдо». И выделяя все эти сущности, Адам не нашел себе пары. Адам тоже учится управлять миром. Учится управлять миром и учится понимать, с чем можно взаимодействовать только частично, а с чем можно взаимодействовать во всей полноте. Можно, конечно, подружиться и использовать на службе собаку, лошадь, верблюда или корову, но сотрудничество с ней не получится. Раскрывая все эти сущности, Адам увидел, что ничего из животных ему не подходит. Это не процесс поиска Всевышним пары для Адама. Это демонстрация Адаму возможности строить какие-то взаимоотношения с животным миром, с кем-то другим, кто не он. И когда он проходит эту школу, он уже, можно сказать, готов к семейной жизни. И тогда Всевышний проводит хирургическую операцию. «Ваяфель Адонай Элоим тардема аля Адам» и накинул Всевышний дрему на человека, «Ваишан» и уснул он. «Ваиках ахат мицлаутав» и взял одну из его целя, «Ваисагер басар тахтена» и закрыл за ним плоть. Традиционно слово «цела» переводится как «ребро». Скорее всего, это результат ошибки, и самое последнее, что слово «цела» означает, это «ребро». Есть разные версии. В древних переводах используется слово «аллея» или «курдюк». Это такой жировой отросток на хвосте барана. Конечно, может показаться таким неприятным аспект, что вот из этого маленького кусочка женщина сотворена. Это самая сладкая, самая калорийная, самая мягкая часть туши, самая мягкая часть тела человека, как Адам. Сегодня ее нет. То есть из хвостика Адама была сотворена женщина. Другая версия говорит, что слово «цело» означает просто грань, как будто бы они были слиты, как сиамские близнецы. Всевышний отделил одно от другого и зарастил эту плоть. Есть еще несколько разных версий. Я бы остановился на версии, и я ее придерживаюсь, вслед за Талмудом, вслед за классическим пониманием слова «цело», что это какой-то жировой кусочек, который у Адама был. Ну и женщины же не твердые, как кости, все-таки сестры, они мягкие. И об этом тоже не стоит забывать. Словом, дискуссии по поводу слова «цело» ведутся, не спешите думать, что это ребро. 22 стих. «Ваявен Адонай Элоим это цело ашер лаках мина Адам». И переконструировал Господь Бог цело, которую взял у человека. Интересно слово «явен» переконструировал, создал. Это указывает на очень сложный вид работы, именно конструкторская такая строительная работа. Если человек, мужчина или Адам, просто слеплен, то женщина сконструирована, она устроена, она очень сложно и чудно устроена. Механизм устройства гораздо сложнее, чем у Адама. И он ее приустроил в женщину, Лейша, Вейвейла Адам, и привел ее к человеку. Еще одно толкование слова «явен», очень интересное, заплел косичку. Действительно, ливнот – заплетать косичку. Это звучит очень интересно и красиво, на мой взгляд, что первую косичку на земле заплел женщине сам Всевышний. Здесь я хотел бы остановиться на двух важных деталях. Как я говорил в самом начале, Адам, своего рода гастарбайтер, он взят в Ган-Эден. Женщина родилась в Ган-Эдене, у нее есть там гражданство. Что это значит? Если гастарбайтер будет себя не очень хорошо вести, его можно из Ган-Эдена вытурить. Женщину из Ган-Эдена вытурить нельзя, она там имеет гражданство. То есть, если я совершаю какое-то преступление в своей стране, меня можно штрафовать, сажать в тюрьму, даже, не дай бог, кое-где на электрический стул, лишить гражданства, выгнать меня из страны нельзя. В отличие от гастарбайтера. И то же самое с женщиной и с мужчиной. Мужчина, он понаехавший в Ган-Эден, а женщина, она там родилась. Это первая важная деталь. Вторая интересная важная деталь. На самом деле нигде не написано, что Адам проснулся. Как Всевышний навел на него сон. Ну, конечно, как читатель мы можем догадаться, что проснулся. Но нигде не написано, и об этом тоже можно поразмышлять. А не снится ли ему женщина? Итак, Всевышний приводит к Адаму женщину. И Адам начинает петь радостную песню. «Вьомара Адам» и сказал Адам. Это в переводе совсем теряется, но Адам говорит здесь древними стихами. Это действительно радостная песнь. «Зотапам» – вот на этот раз «Эцем меацми» – «Кость от кости моей», «Увасар мипсари» – «И плоть от плоти моей», «Лизот» – «Икра иша» – это будет называться «Иша». «Ки ми иш» – потому что от «Иш» – «Лукха зот» – взята это. Итак, Адам говорит, это кость от кости моей, плоть от плоти моей, она будет называться словом «иша» – женщина, потому что она взята от «иш» – мужчина. И можно подумать, ну, на иврите, скажем, «бык» – это «пар», «корова» – это «пара», или, например, «баран» – это «кевес», а «овца» – это «кивса». Можно сказать, ну, вот так вот, буковка «гей» образуется женский род. И поэтому вот женщина, она так образуется от мужчины. Просто образование женского пола. На самом деле это не совсем слово образование, это скорее игра слов. Слово «иш» происходит от корня «ошеш» – «сильный» или «давать силу». Слово «иша» происходит от корня «ануш», то есть «слабый» и «быть слабым». И такое созвучие, такой каламбур здесь родился, что эти слова «иш» и «иша» встречаются вместе, как название для мальчика и девочки. Но по сути Адам говорит, она вызывает желание ее защитить. Я ее буду защищать. Она будет слабой, потому что она взята от сильного. И первое мое желание защищать ее, первое мое стремление по отношению к ней защитить, уберечь, сохранить, трепетно к ней относиться и все остальное. Это действительно два разных слова. «Анашим» и «нашим» во множественном числе – это два разных корня. Что самое интересное, что слово «человечество» – «энашут» переводится как «слабчество». То есть все собрание людей названо не вслед за мужчинами, не по названию мужчин, а по названию женщин. И Тора говорит дальше, «Алькен язов иш это вивает ему, поэтому оставит человек отца своего и мать свою, выйдавек бы что, и прилепится к жене своей, выю ревасар эхад, и будут они одна плоть. Выю шнеем арумим, и были они оба ноги, Адам вы что, Адам и слабая его половинка, вылоид вашешу, и не стыдились. Чего здесь нету по сравнению с тем, что было в первой главе? Здесь нету плодитесь и размножайтесь. Если первая глава – это природа, у которой само устройство подразумевает плодиться и размножаться, плодиться и размножаться, то здесь, вы посмотрите, какая здесь романтика. Я позволю ей быть слабой, потому что я сильный. Она кость от кости моей, плоть от плоти моей, и мы соединимся и вернемся в одну плоть, были они оба ноги, он и жена его, и не стыдились. Одни говорят, конечно же, у них не могло быть никакой интимной жизни в раю, потому что какая же в раю страсть, а без страсти и интимной жизни быть не может. Другие говорят, была у них в раю половая жизнь, но вот именно такой она и была, бесстрастной, только ради исполнения заповеди, без какой-то такой вот ложной чувственности. Мне кажутся странными эти комментарии, мне близок третий подход, который говорит, была у них и любовь, и страсть, и романтика, и влечение друг к другу. А почему же они не стыдились друг друга? Откуда эта такая свобода не прикрывать себя? От того, что не было никаких планок, не было чего-то, что они могли достигнуть или не достигнуть, какого-то требования, какого-то критерия, которому они могли соответствовать или не соответствовать. Ведь именно это выдвигает знание тов выра, знание добра и зла. И поэтому они могли не стыдиться наготы друг друга. И песнопение Адама на этот раз, это кость от мости моей, плоть от плоти моей, можно назвать первой романтической песней. Да, я тоже забегал вперед, я знаю, что будет написано в 4 главе, Адам познал свою жену, мы дочитаем и поговорим там об этом еще раз. Не спешите приводить мне эту цитату. Я помню, что пропознал, написано там. Вот история второй главы. Я думаю, что это прообраз страны Израиля, прообраз святого народа в святом служении. Но мы договорились вперед не забегать. Мы читаем здесь романтическую историю человечества. История о том, как хорошо все могло бы быть, как романтически хорошо все начиналось. А на этом мы заканчиваем изучение второй главы книги Берешит. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их и храните их. Святой Благословенный благословит и укрепит больных, пошлет исцеление, даст мудрости врачам исцелять. Поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных, даст им стойкости и терпения. Святой Благословенный благословит пропитанием тех, кто ищет пропитание, даст достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, чтобы оставалось время на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.